Глава 5. Сборище протестантов. Дом под номером 11 на площади Мобер, который Лара Нади в письме своем назначил Габриэлю местом свидания, принадлежал адвокату Труильяру. Об этом доме ходила в народе темная молва, как о месте сборища еретиков. Отдаленное пение псалмов, слышанное иногда вечером соседями, подтверждало это опасное мнение. Но то была только молва, и тогдашней полиции еще не приходило в голову убедиться в истине. Габриэль без труда отыскал дверь темно-синего цвета и, следуя наставлениям письма, сделал 3 мерные удара. Дверь отворилась как будто сама собой, но чья-то рука в потьмах коснулась руки Габриэля, и чей-то голос проговорил: «Не входите, здесь темно».
«Мой свет со мной», — отвечал Габриэль, помня наставление.
«Ну, войдите», — сказал голос. «Следуйте за рукой, которая поведет вас». Габриэль повиновался, но через несколько шагов невидимая рука оставила его руку, и голос произнес: «Теперь ступайте». Габриэль ощупал ногой первую ступень лестницы, поднялся на 17-ю и остановился.
«Что вам нужно?» — спросил другой голос.
«То, что справедливо», — отвечал он.
Дверь тут же отворилась, и Габриэль вошел в слабо освещенную комнату. В ней был только один человек, который подошел к Габриэлю и тихо сказал ему:
«Женева».
«Слава!» — отвечал граф де Монтгомери.
Незнакомец ударил по металлической доске, и Лара Нади явился через потайную дверь. Он подошел к Габриэлю и пожал ему руку.
«Знаешь ли ты, что произошло сегодня в парламенте?» — спросил он.
«Я не выходил из дома», — отвечал Габриэль.
«Здесь ты все узнаешь», — промолвил Лара Нади. «Ты еще не соединился с нами. Нужды нет, мы сами соединимся с тобой. Ты узнаешь наше намерение, измеришь наши силы. Ничто в наших действиях не будет для тебя тайной. Но ты по-прежнему будешь свободен. От тебя будет зависеть, действовать отдельно или вместе с нами. Ты сказал мне, что ты наш по сердцу. Этого довольно. Я даже не требую от тебя честного слова хранить в тайне то, что ты здесь увидишь и услышишь. С тобой не нужна эта предосторожность».
«Благодарю за доверие», — с чувством сказал Габриэль. «Я не заставлю вас раскаиваться в нем».
«Пойдем со мной», — продолжал Лара Нади. «И не отходи от меня. Я назову тебе тех из наших братьев, которых ты не знаешь. Об остальном суди сам. Пойдем же».
Он взял Габриэля за руку, надавил незаметную пружину потайной двери, и они очутились в большом продолговатом зале, в котором было около 200 человек. Несколько свечей, расставленных там и сям, едва наполовину освещали движущиеся группы. Ни мебели, ни обоев, ни скамеек. Одна только кафедра из грубого дерева для проповедника или оратора. Вот и все. Присутствие 2 десятков женщин объясняло, но никак не оправдывало, клевету, которую порождали между католиками эти ночные таинственные собрания реформаторов. Никто не заметил, как вошли Габриэль и его спутник. Глаза и мысли всех обращены были на стоявшего в эту минуту на кафедре реформатора с печальным лицом и важной речью. Лара Нади сказал Габриэлю его имя.
«Это парламентский советник Николя Дюаль», — шепнул он ему. «Он сейчас начал говорить о том, что произошло сегодня у августинцев. Слушай».
Габриэль стал слушать.
«Наш дворцовый обыкновенный зал», — говорил оратор, — «был полон разными приготовлениями по случаю празднования бракосочетания принцессы Елизаветы. Мы в первый раз временно заседали у августинцев, и не знаю почему, вид этого странного зала внушил нам темное предчувствие каких-то тоже странных явлений. Впрочем, президент Жиль Леметр открыл собрание обычным порядком, и ничто, казалось, не могло внушить нам опасений. Снова принялись за вопрос, о котором рассуждали в прошлую среду, а именно религиозное мнение. Антуан Фюме, Поль Фуа и Эстаж де Лапорт один за другим говорили в защиту веротерпимости, и их сильные, твердые речи, казалось, произвели живое впечатление на многих слушателей. Эстаж де Лапорт только успел занять свое место среди рукоплесканий, а Генрих Дюфор начинал речь при неумолкавших еще криках одобрения, как вдруг главная дверь отворилась, и парламентский швейцар громко провозгласил «Король». Президент, казалось, нисколько не изумился и торопливо сошел с кафедры встретить короля. Все присутствующие поднялись в беспорядке, одни совершенно изумленные, другие безмолвные и как будто заранее ожидавшие того, что случилось. Король вошел в сопровождении кардинала Лотарингского и коннетабля. «Я пришел не мешать вашим занятиям, господа члены парламента», — сказал он. «Я пришел помогать вам».
И, сказав несколько незначительных приветствий, король закончил так.
«Мир заключен с Испанией, но по случаю войны вредные ереси проникли в наше государство. Их надо потушить, как потушили мы войну. Зачем вы не подтвердили эдикта против лютеран, который я сообщил вам? Впрочем, повторяю, продолжайте смело в моем присутствии начатые рассуждения». Генрих Дюфор, начавший перед тем говорить, продолжил свою речь, сказав, что согласен с волей короля и также готов защищать права свободы совести, и даже прибавил к этой смелой речи несколько строгих и печальных истин насчет правительства. Тогда встал Дюбур и произнес упреки еще более прямые и суровые. «Я знаю, — сказал он, — что есть преступления, которые должно безжалостно наказывать. Разврат, богохульство, клятва преступничества. Но они каждый день поощряются беспорядками и преступными страстями. В чем же обвиняют тех, которых предают в руки палачей? В оскорблении его величества? Никогда не исключали они имени короля из своих молитв. Никогда не замышляли они ни возмущений, ни измен. Что я говорю? Они, водимые светом божественного писания, открыли тяжкие грехи и темные деяния римской власти. Они требовали ее исправления, и это ли достойное сожжение вольнодумства?» Хотя король все еще оставался неподвижен, но, казалось, слышно было, с каким трудом сдерживал он свой гнев. Президент Жиль Леметр униженно польстил этой молчаливости. «Дело идет об еретиках», — вскричал он с притворным негодованием. «Пускай же поступят с ними, как с альбегойцами, которых Филипп Август велел сжечь по 600 в день». Это наглое слово подействовало сильнее, чем умеренная твердость наших. Стало ясно, что равновесие мнений, наконец, готово было нарушиться. Генрих II понял это и решил, что наступил удачный момент поставить все точки над «и». «Господин президент прав», — сказал он, — «пора положить конец ереси. И для начала, господин Конетабль, велите сейчас же арестовать этих двух мятежников». Он показал рукой на Дюфора и Дюбура и быстро вышел, как будто не в силах был долее удерживать свой гнев. «Считаю излишним говорить вам, друзья и братья, что господин Монмаранси тотчас исполнил повеление короля. Дюбура и Дюфора схватили и арестовали при полном собрании парламента. Мы все были поражены. У одного Жиля Леметра достало духа еще прибавить «вот правосудие», да покарает оно так всякого, кто посягнет на оскорбление правительства». Но как будто в опровержении его снова вошли солдаты в святилище законов и арестовали Фуа, Фюме и Делапорта, которые говорили перед приходом короля. Но речи их ограничивались защитой веротерпимости. Против правительства они не произнесли ни слова. И так ясно, что не за оскорбление правительства, а за религиозные убеждения пять неприкосновенных членов парламента подверглись уголовному обвинению. Николя Дюваль умолк. Ропот скорби и гнева, несколько раз прерывавший оратора, шумно разразился по окончании рассказа об этом бурном собрании, в котором нам издали чудится иное собрание, имевшее другой конец. После Дюваля вступил на кафедру пастор Давид.
«Братья, — сказал он, — прежде чем приступим к совещанию, воспоем псалом Богу, да просветит он мысли наши духом истины».
«Сороковой псалом! — кричали многие из реформаторов. И все запели сороковой псалом. Выбор псалма не соответствовал цели — восстановить душевное спокойствие. Это пение было скорее похоже на угрозу, чем на молитву. Но в эту минуту негодование разлилось в душах присутствующих, и все глубоко трогательными голосами пели следующие строки, которым душевное волнение певцов придавало характер поэзии. «Безумные, где ваши сердца? Вы ведете брань с Иисусом, чтобы поддержать Антихриста. Долго ли будете вы гонителями, гнусные предатели? Вы покровительствуете бесовскому служению, а закон Бога истинного запрещаете всем людям живущим». Последняя строфа была особенно замечательна. «Не препятствуйте изустно и громогласно исповедовать нашего Бога царя царей, или внезапно падет на вас его проклятие, которое низринет вас в темный ад, где страшные муки будут вам казнью за совершенное вами зло». Это пение, казалось, успокоило сердца. Тишина восстановилась, и стало возможным начать совещание. Ларенуди первый начал излагать сущность дела. «Братья, — сказал он, оставаясь на своем месте, — перед нами событие неслыханное, которое убивает всякую мысль о праве и правосудии. Мы должны теперь решить, как вести себя реформаторской партией. терпеть ли нам еще или уже действовать, и в таком случае, как мы поступим? Вот вопросы, которые каждый из нас должен здесь рассмотреть и решить по совести. Вы видите, что наши гонители имеют в виду не что иное, как всеобщее убийство. Они хотят всех нас вычеркнуть из списка живых существ, как вычеркивают дурно написанное слово из книги. Будем ли мы спокойно ждать смертельного удара? Или, видя нарушение закона и справедливости, почтем себя вправе поддержать их, оказать самим себе справедливость и... на время заменить закон силой? Отвечайте, друзья и братья!»
Ларенеди остановился, как бы давая время страшному предположению проникнуть в умы слушателей. Потом он продолжал, желая скорее объяснить дело.
«Две партии, к несчастью, все мы это хорошо знаем, разделают тех, кого дело реформы и истины должно бы было соединить. Между нами есть партия дворян и партия Женевская. Но в минуту опасности перед лицом общего неприятеля нам нужно слиться в одно, так, чтобы у нас было одно сердце, одна воля. Члены обеих партий здесь. Тех и других просят высказать мнение, указать средства. И то мнение, которое совет найдет лучшим, должно быть принято всеми, какой бы партии они не принадлежали. Теперь говорите, друзья и братья, говорите с полной свободой и уверенностью».
Речь Ларенеди произвела довольно продолжительное колебание между слушателями. В самом деле у них недоставало свободы и доверия. Несмотря на воодушевлявшее всех негодование, реформаторы не осмеливались вдруг откровенно и ясно высказать свои мысли об энергичном восстании. Вместе они были и решительны, и преданы общему делу. Но каждый порознь при первом движении старался отклонить от себя ответственность. Все желали следовать за движением, но никто не хотел сам начать. Кроме того, как заметил Ларенеди, они не доверяли друг другу. Одна сторона не знала, куда поведет ее другая. Виды обеих были так различны, что нельзя им было оставаться равнодушными при выборе пути и руководителя. В самом деле, сторона женевцев втайне желала республики, а сторона дворянства — только ограничения королевской власти. Избирательные формы кальвинизма, начало равенства, везде распространяемое новой церковью, вели прямо к республиканской системе с условиями, принятыми в швейцарских кантонах. Но дворянство не хотело идти так далеко, и, согласно с видами Елизаветы, королевы английской, довольствовалось низвержением Генриха II и заменой его другим королем, кальвинистом. Заранее говорили о принце Конде. Из этого видно, как трудно было направить к одному общему делу два таких противоположных элемента. Габриэль после речи Ларенеди с сожалением заметил, что две партии, почти неприязненные, озирали друг друга недоверчивым взглядом и не думали выводить заключение из речи, так смело высказанной. Две или три минуты длился смутный ропот, тяжелая нерешительность. Ларенеди спрашивал самого себя, уж не уничтожил ли он своей резкой откровенностью действия речи Дюваля. Но попав однажды на эту дорогу, он готов был отважиться на все, только бы спасти все, и, обратясь к стоявшему в ближней толпе маленькому человеку, худощавому, тщедушному, с густыми бровями и желчным лицом, Ларенеди сказал: «Что же, Линьер, не скажете ли чего-нибудь нашим братьям? Не скажете ли им, что у вас на сердце?»
«Пожалуй», — отвечал маленький человек, томный взгляд которого вдруг воспламенился. «Но я буду говорить, ничего не скрывая, ничего не изменяя».
«Говорите, ведь вы среди друзей», — согласился Ларенеди, и пока Линьер восходил на кафедру, он сказал на ухо Габриэлю:
«Я употребляю опасное средство. Линьер фанатик, простодушный или хитрый, не знаю. Он пускается в крайности и скорее возбуждает отвращение, нежели симпатию. Но все равно, во что бы то ни стало, надо решить, что нам делать, не правда ли?»
«Да, нужно вырвать истину из этих закрытых сердец», — сказал Габриэль.
«Будь спокоен», — сказал Ларенеди. «Линьер и его женевское учение не дадут никому дремать».
Оратор в самом деле сделал совершенно неожиданный приступ.
«Закон сам осуждает себя», — сказал он. «Какая надежда после этого остается нам? Надежда на силу и больше ни на что. Вы спрашиваете, что нам делать? Если я на этот вопрос не дам вам ответа, то вот эта вещица будет отвечать за меня».
Он поднял руку и показал серебряную медаль.
«Эта медаль, — продолжал он, — будет говорить красноречивее меня. Тем, которые издали не могут разглядеть ее, я расскажу, что на ней представлено. На ней изображен огненный меч, подсекающий лилию. Стебель лилии клонится, падает».
Линьер, как бы боясь, что его не поймут, добавил:
Обыкновенные медали служат для воспоминания о минувших делах. Это да будет пророчеством будущих. Больше я ничего не скажу».
В самом деле, Линьер сказал довольно. Он сошел с кафедры среди рукоплескания немногих и ропота большинства. Но ответом собрания было какое-то немое оцепенение.
«Нет», — шепнул Лоренади Габриэлю. «Нет, не эта струна издаст звук между нами. Надо затронуть другую».
«Господин барон де Кастельно», —
проговорил он громко, обращаясь к молодому, хорошо одетому и задумчивому человеку, стоявшему, прислонясь к стене, шагах в 10 от него.
«Барон де Кастельно, не имеете ли вы, в свою очередь, сказать что-нибудь?»
«Мне бы, может быть, нечего было говорить, если бы не пришлось отвечать», — сказал молодой человек.
«Мы слушаем», — сказал Лоренади.
«Этот», — прибавил он на ухо Габриэлю, — «принадлежит к партии дворян, и вы, вероятно, его видели в Лувре, в тот день, когда приезжали с известием о взятии Кале. Кастельно чистосердечен, честен и храбр. Он водрузит так же смело свое знамя, как Линьер, и мы посмотрим, будет ли он лучше принят».
Кастельно остановился на одной из ступенек кафедры и оттуда начал говорить.
«Я начну», — сказал он, — «так же, как предыдущие ораторы. Нас поразили неправдой, и мы будем защищаться неправдой. Будем вести войну в открытом поле под броней, как вели в парламенте под красными плащами. Но в остальном я не согласен с господином Линьером. У меня также есть медаль, и я вам покажу ее. Вот она. Издали кажется она вам похожей на ЭКЮ, что у нас в кошельках. Это правда, на ней также есть изображение короля. Только вместо «Генриус II Рекс Галлия» написано «Людовиус XIII Рекс Галлия». Вот все, что я хотел сказать».
Обе эти странные любопытные медали хранятся в королевском кабинете. Барон де Кастельно гордо сошел со своего места. Намек на принца Людовика Конде был сказан вовремя. Те, которые рукоплескали Линьеру, стали роптать, а которые роптали, теперь изъявляли громкое одобрение. Но масса все еще оставалась неподвижной и немой.
«Чего же они хотят?» — тихо спросил Габриэль у Лоренади.
«Я боюсь, что они ничего не хотят», — отвечал барон.
В эту минуту адвокат де Завинель попросил позволения говорить.
«Этот человек, по-моему, для них авторитет», — шепнул Лоренади. «Де Завинель мой хозяин, когда я бываю в Париже. Он честен и умен, но слишком благоразумен, даже слишком робок. Его мнение будет для них законом».
Де Завинель с самого начала оправдал предсказание Лоренади.
«Мы сейчас слышали», — сказал он, — «смелые и даже слишком отважные речи. Но настала ли пора произносить их? Не слишком ли мы поторопились? Нам указывают цель, но не говорят о средствах. Средство может быть только одно — преступление. Больше, нежели у кого-либо, ноет у меня душа от притеснений, которые заставляют нас переносить. Но когда нам предстоит победить столько предрассудков, должны ли мы осквернить дело реформации гнусным преступлением? Да, преступлением, потому что иным путем нельзя достичь цели, которую осмелились нам предложить».
Рукоплескания, почти всеобщие, прервали речь де Завинеля.
«Не правду ли я сказал?» — ворчал Лоренади. «Этот адвокат их истинный представитель, эх!» — шепнул Лоренади Габриэлю. «Теперь я жалею, что пригласил тебя. Ты составишь себе о нас жалкое мнение».
Но задумчивый Габриэль говорил про себя.
«Нет, я не могу упрекать их в слабости, потому что эта слабость похожа на мою. Как я втайне рассчитывал на них, так, кажется, и они рассчитывают на меня».
«Что же вы намерены делать?»
— закричал Лоренади своему торжествующему хозяину.
«Оставаться в тени и ожидать», — отвечал решительно адвокат. «Ан Дюбур, Генрих Дюфор и трое из наших парламентских друзей схвачены. Но кто сказал нам, что осмелится их судить и осуждать? Мое мнение — то, что насилие с нашей стороны может вызвать насилие со стороны власти. Как знать, не послужит ли действительно наша скромность спасению жертв? Будем оставаться в спокойном сознании собственных сил и правоты своего дела. Пусть будет неправда на стороне наших гонителей. Подождем».
Дезавинель замолчал, рукоплескания раздались снова. Гордый адвокат хотел довершить свою победу.
«Пусть поднимут руки, — сказал он, — все согласные с моим мнением».
Почти все руки поднялись в доказательство, что голос де Завинеля был голос всего собрания.
«Итак», — сказал он, — «решение принято...»
«Чтобы совсем ничего не решить», — перебил Костельно.
«Чтобы отложить до более благоприятной минуты крайнее средство», — возразил де Завинель, бросив грозный взгляд на противника.
Проповедник Давид предложил еще пропеть псалом и спросить у Бога освобождение бедных узников.
«Уйдем отсюда», — сказал Ренади Габриэлю.
«Все это бесит меня». Они вышли на улицу молча, погрузившись каждый в свои мысли. На мосту Нотр-Дам они разошлись, Ларанади повернул в Сен-Жерменское предместье, а Габриэль — к арсеналу.
«Прощайте же, господин Дексме», — говорил Ларанади. «Мне жаль, что я заставил вас потерять время. Но поверьте, это еще не последнее наше решение. Калиньи и наших лучших представителей сегодня не было».
«Я не потерял время», — сказал Габриэль. «И, может быть, вы скоро в этом убедитесь».
Тем лучше», — ответил Ларанади. «Впрочем, сомневаюсь».
«Не сомневайтесь. Мне нужно было знать, действительно ли протестанты начали терять терпение. И для меня важнее, чем вы думаете, убедиться, что они еще терпят».